Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. «Национальная гордость и национальная вина». Эта программа вышла на радио «Свобода» 10 мая 2010 года, после празднования Дня Победы в Москве и после там катастрофы самолета польской политической элиты под Смоленском. Вторая мировая война, история 20 века, национальные комплексы русских, немцев и поляков, а также югославские войны. Обсуждали Мариуш Волос, историк 20 века, представитель Польской академии наук в Москве, немецкий философ Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана в Москве. После вторжения России в Украину обе организации закрыли свою работу. Один из крупнейших историков, профессор Андрей Зубов, был уволен из МГИМО и сейчас работает в Чехии. В разговоре принимали участие Сергей Романенко, специалист по истории Балкан, и социолог Алексей Левинсон, на тот момент руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Мой коллега Виталий Портников продолжает работать из Киева. Слушайте и смотрите его программу «Дороги к свободе».
Для начала я предлагаю послушать в записи моего коллегу, журналиста, специалиста по странам постсоветской Европы Виталия Портникова. Он говорит о сложностях польско-украинских отношений и межнациональных отношений в Польше. Начинает он с истории польско-украинской войны 1918-19 годов.
Польско-украинские отношения, они более сложные, чем отношения между русскими и поляками, потому что поляки, как это ни парадоксально звучит, но они воспринимали украинцев, с которыми они воевали в 1918-19 году, как соотечественников. Поэтому это была, с одной стороны, война за независимость украинской, западноукраинской, вернее, народной республики, а с другой стороны, это была гражданская война. И именно поэтому Йозеф Пилсудский, который фактически руководил боями за присоединение западноукраинских территорий к Польше, он потом достаточно легко подписал соглашение с главой Украинской Народной Республики Симоном Петлюрой. А этот Симон Петлюра, это был тот самый Петлюра, который подписывал соглашение об объединении Западноукраинской Народной Республики. А соглашение Петлюры и Пилсудского подразумевало то, что западноукраинские территории передаются Польше. Что Украинская Народная Республика в обмен на военную помощь, это была серьезная помощь, потому что польские войска вместе с петлюровцами вошли в Киев, она отказывается от претензий на эти территории. Пилсудский нашел в себе силы прийти в лагерь петлюровцев после поражения на Украине в 1920 году и извиниться перед ними. Он сказал им: «Простите меня». Так никогда не говорят врагам. Конечно, были моменты, когда поляки и украинцы становились врагами. 20-е, 30-е годы. Но мы должны понимать, что вообще речь идет о взаимоотношениях в многонациональном государстве. Где на самом деле польско-еврейские отношения были гораздо более сложными, чем отношения польско-украинские, еще и с точки зрения власти. С другой стороны, были регламентирующие нормы в западноукраинских землях, в Галиции, которые всегда считались нестабильными. Была процентная норма для поступления для украинцев в высшие учебные заведения, которая как будто бы пришла из Российской империи, где была такая норма для еврейского населения. Естественно, это вызывало радикализацию настроений. Но вместе с тем была всегда борьба между умеренной частью украинского населения, которая символизировалась тогдашним главой Украинской греко-католической церкви митрополитом Андреем Шептицким, и радикальной частью, которая представлялась организацией украинских националистов во главе с Евгением Коновальцем, а затем Андреем Мельником. Я тут сознательно не упоминаю имени Степана Бандеры, потому что он стал серьезной фигурой украинского национального движения уже, как это ни странно, не в польский период.
Виталий Портников и историк Ярослав Шимов, автор книги об австро-венгерской монархии, говорит о национальной вине и национальной гордости на примерах войн последнего столетия.
Люди либеральных убеждений обычно полагают, что рассчитаться со своим прошлым всегда полезно, а правда о былых грехах своего народа помогает психологически очиститься. Часто это действительно так. Скажем, во Франции около четверти века после Второй мировой войны было не принято слишком уж копаться в том, что происходило в стране в годы нацистской оккупации и коллаборационистского режима Виши. Героическая история французского сопротивления была распространена на все общество, которое в действительности в годы оккупации совсем не было единодушно предано идеям национального освобождения и антинацизма. И только в начале 70-х появились книги и фильмы, такие как «Лаком Плюсьен» режиссера Луи Маль, Версаля, в которых откровенно говорилось о масштабах коллаборации французов с оккупантами, об антисемитизме, о преступлениях вишистов. В историографии важную роль во французском сведении счетов с прошлым сыграла вышедшая в 1972 году книга «Вишистская Франция. Старая гвардия и новый порядок». Автором ее был не француз, а американец Роберт Пакстон. Тем не менее, ведущиеся с тех пор откровенные дискуссии о темном начале 40-х помогли французскому обществу лучше познать себя и определиться со своими ценностями. Историческая вина редко лежит на одной стороне того или иного конфликта. К примеру, Польша с ее трагической историей выглядит как мученица двух диктатур – нацистской и коммунистической. Но значит ли это, что на поляках нет серьезных грехов? Ведь преследование немецкого меньшинства, послужившее Гитлеру предлогом для нападения на Польшу в 1939 году, действительно были. В предвоенные годы страну вынуждено было покинуть 500 000 немцев. О трагедии в селе Едвабное и городе Кельце, где в 1940-е годы произошли еврейские погромы, организованные поляками, показывают, что лицо антисемитизма всегда звериное, но на фоне ужасов, пережитых польским народом при нацистах и коммунистах, прегрешения самих поляков как бы отходят на задний план. Хотя, к чести сегодняшней Польши, об этих прегрешениях давно уже не стесняются говорить. Историческая вина – антипод героических мифов, которые есть у каждой нации. Признание ошибок прошлого говорит о том, что народ морально силен и уверен, общий исторический баланс все равно складывается в его пользу. С другой стороны, истории следовало бы оставаться историей, а не опрокинутой в прошлое сегодняшней политикой. Иначе грехи отцов будут ставиться в вину тем, кто не имеет с ними ничего общего, а в отношениях между народами навсегда возьмут верх примитивные стереотипы. Немцы – фашисты, русские – палачи НКВД, поляки – природные антисемиты и так далее. Признание той или иной исторической вины имеет смысл прежде всего как демонстрация верности ценностям гуманизма, правам человека. А эту верность куда сложнее демонстрировать в повседневной политике и общественной жизни, нежели у старых могил.
Историк Ярослав Шимов. Теперь я хочу спросить у наших гостей, насколько понятие национальной вины и национальной гордости присуще вам лично. Вот вы за что-нибудь чувствуете гордость или вину, которая является там русской, польской и немецкой? Профессор Мариуш Волос.
Во-первых, в польской литературе и в польской, ну, историческом сознании существует такой лозунг «Gloria victis». Честь проигравшим. Не до конца понятный для всех русских, но у нас он до конца понятный. И это какая-то часть гордости, потому что мы отдаем честь не только победителям, но прежде всего тем, которые проиграли, как, например, варшавским восстанцам, как, например, восстанцам XIX века. А что касается вины, конечно, что она существует, хотя бы по отношению к евреям польским. Мы просили прощения за это по отношению к украинцам. Может быть, не так во время гражданской войны 18-19 года, после Первой мировой войны, только во время межвоенного периода. Потому что польское государство совершило много ошибок, касающихся политики по отношению к украинскому меньшинству в Польше. Закрывали школы, там была и так называемая пацификация Восточной Галиции, Западной Украины и прочее. Результатом этого было хотя бы то, что случилось на Волыни в 1942-1943 годах, убийство поляков, конечно, в условиях немецкой оккупации. Значит, есть и гордость, есть и вина.
Историк Мариуш Волос, спасибо. Андрей Борисович Зубов, пожалуйста.
Всегда большая проблема – это вопрос национальной вины. Для русского человека встает вопрос, в какой степени мы можем отвечать за деятельность режима, который мы не принимали и к которому мы сопротивлялись в меру сил даже в период советской власти, коммунистический режим. Много моих предков или погибло, или ушло в эмиграцию вместе с Белой армией. То есть они сражались за другую Россию. Была бы та Россия хорошей или плохой, я не знаю. Но явно вот та Россия, которая стала после победы большевиков, она была плохой Россией, не нашей Россией. И многих из тех, кто тогда были противниками режима, пассивными или даже активными, и большинство из них нашло смерть на том же Бутовском полигоне. И в этом смысле это вроде бы не наша вина. И в то же время я постоянно испытываю мучительную вину за все то, что сделали руками русского народа, хотя и от имени коммунистической партии большевики. Я испытываю огромный стыд за то, что такое количество и моих граждан, и граждан других стран было убито, замучено, что наш режим коммунистически навязал себя и своему народу. Им он был силой навязан даже тем, кто сопротивлялись как надо, тем же полякам. комплекс национальной вины, безусловно, существует помимо вот всех тех сложностей. Независимо от того, на чьей лично был стороне ты или твои предки, ты отвечаешь за зло, но, естественно, радуешься тому добру, которое сделано людьми твоего народа. То есть я думаю, что немцы, с одной стороны, стыдятся того, что было сделано в период нацистской диктатуры, а с другой стороны, гордятся, радуются тому, что был такой человек, как граф Штауфенберг, был такой человек, как Аденауэр, были такие люди, которые укрывали евреев.
Историк Андрей Зуб. Саша там.
Очень сложно даже понимать идею коллективной вины и гордости. Я сам не могу чувствовать виноватым, и тоже не могу гордиться для Германии. Гордость и вина – это индивидуальные идеи. Человек может быть виноватым. Другое дело – ответственности. Общество может быть ответственным. И немецкое государство ответственно за преступления. Коллективная вина и коллективная гордость – это очень часто является инструментами политики. Правительства, государства, политики пользуют эти идеи против других для стабилизации их власти.
Саша, там Алексей Левинсон, пожалуйста.
Сегодня, вот в 21 веке, надо было бы избегать идей и ответственности, и заслуги народа, и вины, и гордости. Только что я шел по бульвару Тверскому, где плакаты времен войны и стихи Анны Андреевны Ахматовой. Анна Андреевна к 41-му году такие потери от советского режима имела. Она в этих стихах, безусловно, заняла сторону не советского государства, но советского народа. И она была с моим народом. В эпоху войны это были понятные и неусомневаемые сущности. Они, конечно, имели национальную окраску. Германия напала на Россию. Россия воюет с Германией. И лозунг был «Убей немца». Можно, по-моему, только скорбить, что правительства сталкивают людей, пользуясь тем, что эти люди опознают себя как принадлежащие к народам. Правительство это делает по совершенно другим и собственным причинам. Вот их нужно судить так, как судили в Нюрнберге.
Алексей Левинсон, Сергей Романенко.
Что касается моего, так сказать, отношения к проблеме национальной вины как историка, мне действительно мучительно стыдно за некоторые поступки советского руководства по отношению к югославянским народам, которым я всю жизнь занимаюсь. Взять хотя бы 1948 год, это известный конфликт Сталин-Тита. Хотя, честно говоря, это позор обеих сторон. К этому можно было бы добавить, конечно, и судьбу польских и югославских коммунистов в 1937 году. Позорный, на мой взгляд, Лондонский договор 1915 года. И, возвращаясь в современность, мы сейчас наблюдаем вот этот мучительный процесс, в частности, в Гааге, он идет в судах Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, когда судят конкретных людей за конкретные преступления, а не судят народы. Это очень важно. Это важно в первую очередь для самих этих народов.
Национальная вина и национальная гордость. Архивная запись 10 мая 2010 года.
Ну вот, насколько я знаю, одно из последних исследований Левада-центра касается одного из аспектов вины. Речь идет о Катыни, о катынской трагедии, причем Катынь-1 и Катынь-2, да, то есть предыстория расстрела польских офицеров в 40-м году и то, как сейчас и российское, и польское общество теперь после трагедии крушения президентского самолета реагирует на это. Алексей, может быть, вы нам расскажете?
Да, тут проблематика вины и ответственности встает, что называется, в полный рост. Вины народов, быть может, друг перед другом, и вины конкретных исторических лиц. И похоже, что здесь у нас произошла такая история. Вина народа была признана, а вина конкретных политических режимов остается непризнанной вполне. Опрос показал, как удручающе мало знают россияне о том, что произошло в Катыни в 40-м году. На такой основной вопрос, кто организовал расстрел польских офицеров, 35% говорят, что это сталинское руководство СССР, 18%, что это гитлеровское руководство Германии, но 47% не имеют мнения. Для них вопрос остается, так сказать, еще не решенным. Еще интереснее, что 76%, то есть 3/4 населения Российской Федерации взрослого, не знают о том, что в 90-м году руководство СССР признало эту. И, наконец, последние 2/3 не знают о том, что в ходе последнего визита в Польшу Путин признал ответственность советской стороны. Что касается вины, мы спрашивали еще тех, кто видел фильм «Вайды», «Катынь». Из них 1/5 выбрала ответ, что они чувствуют вину за действия сталинского режима. Но двойственные чувства испытывает, поскольку наша страна тоже пострадала, примерно такое же количество людей. Последнее упоминание вины, оно вот в таком контексте. Речь идет уже вот о том, что получило название «Катынь-2» о катастрофе самолета. Опрос проходил 16-19 апреля. Еще расследование не закончено было. 20% россиян сказали, что катастрофа может ухудшить и без того непростые отношения между нашими странами, потому что поляки будут винить Россию в том, что эта трагедия не случайна. Россияне субъектами этих отношений видят поляков и Россию. То есть это переносится на уровень обществ или государств, события, где могут быть, если даже там есть виноватые, то виноваты могут быть люди. Здесь речь идет о вине, так сказать, страны перед страной, народа перед народом. Это говорит в очередной раз нам о том, что в массовом сознании вопрос вины – это вопрос коллективной вины и коллективной ответственности.
Алексей Левинсон, спасибо. Ну, пожалуйста, профессор Волос.
Я надеюсь, я уверен, что то, что произошло 10 апреля под Смоленском, не только не может ухудшить, но я надеюсь, что может улучшить взаимоотношения между поляками и русскими. Во-первых, потому что, к несчастью, благодаря этой трагедии почти все могли узнать, что это был Катынь. Во-вторых, я могу только подчеркнуть и повторить слово нашего архиепископа города Люблин Юзефа Жесинского, который сказал, что за Катынь и все остальное, что касается репрессий поляков во время Второй мировой войны и еще до войны, польских коммунистов, об этом тоже мы не можем забывать в 1937-м, ответственный не русский и советский народ, только сталинское руководство. Значит, что мы в Польше это отличаем. И еще добавить, может быть, самое главное. Катынь, Медное, Пятихатки, Быковня, Куропаты и остальные места расстрела, гибели, разные депортации – это наша общая боль. Русских, даже советских граждан и поляков. На всех этих кладбищах похоронены советские жертвы сталинизма и польские жертвы. Я бы хотел, чтобы общая боль не разделяла, только объединяла. Никаких секретов там уже нет. После того, что сказал Путин, после того, что сказал тоже в Кракове Медведев, после того, что президент Российской Федерации дал приказ, вот так скажу, Росархиву, чтобы открыть и опубликовать на сайте подлинные документы. Я думаю, что для всех уже никаких сомнений это никогда вызывать не будет. И знаю тоже, что российское руководство современное хотело бы уже закрыть в каком-то смысле катынский вопрос как вопрос политических разногласий современных.
Пан Мальшу, я уверена, что у россиян образца 2000-х годов есть чувство национальной гордости. Оно мифологизировано, оно связано с прошлыми великими победами, оно связано с прошлой великой Советской империей, Российской империей и так далее, и так далее. А есть ли у современных поляков чувство какой-то особой польской национальной гордости за то, что Польша когда-то была великой империей, владела большим количеством земель?
Нет, я думаю, что существует чувство гордости за то, что мы успели построить независимое государство после разделов Польши в 1918 году. И что нам повезло, так скажу, в 89-м, после падения коммунизма, то, что сделала солидарность, это, конечно, основа нашей гордости. Конечно, что это есть. Это будет. Всегда. Я думаю, что это не только наша гордость, но и еще других. В том числе и русских, в каком-то смысле. Без солидарности не было бы и падения Берлинской стены, и того, что случилось в 91-м еще в Советском Союзе.
Мариуш Волос, спасибо. Как мне кажется, тема национальной гордости или национальной вины по большей части связана с имперскими амбициями страны. У Германии были чрезмерные амбиции с конца XIX века. Вот вообще период существования великих империй и их распада порождает какое-то чувство национальной гордости, а потом народы из гордости, повоевав с друг другом, испытывают чувство национальной вины. Саша там?
Это правильно в том смысле. В Германии как были и амбиции к империи, да, в XIX веке, и потом еще раз в середине 20-го или в начале 20-го. Я думаю, что это было не время такой гордости. Это было больше до Второй мировой войны. Чувство, может быть, не вины, а несправедливости.
Ущемленности после Первой мировой войны.
Ущемленности. И последствия мы все знаем. Вторая мировая война. И это покажет, что все эти национальные чувства, как и гордость, и вина, не очень продуктивно и отрицательно действуют, по-моему, в истории. Что важно, что мы все знаем об истории. Для немцев это очень важно, что мы знаем, кто был виноватым лично, как происходили события, что пассивные люди, какую ответственность у них была, да, и в Советском Союзе, и в нацистской Германии было много пассивные люди, и они только чуть-чуть виноваты, а они, конечно, тоже виноваты. Конечно, нет на таком уровне, как люди, которые там были просто преступники. С моей точки зрения, эти идеи вины и гордости не помогают. А личная ответственность, общественная ответственность и истина о том, что происходило. Вы правы, что после национальной гордости, имперской гордости, это, может быть, будет вина. Не всегда, по-моему, а есть несколько таких случаев.
Саш, а вот как сейчас в современной Германии люди рассматривают проблему фашизма? Вот я знаю, что долгие десятилетия немцы работали с этим материалом.
Да. Я думаю, что в Германии большинство людей больше знает об истории Германии в первой половине 20 века, чем, например, в России. У меня есть чувство, что в России много людей не очень много знают о 20-30-х годах. И у нас это такое развитие. Это не было так в 50-х годах. Начало 60-х, 70-х. Все наши школьники идут один раз во время их образования в концлагерь бывший. Все делают так. И они там чувствуют, что это было. Нацизм. И это не должен дать им чувство вины этим школьникам. Это было бессмысленно. Они 12, 13, 14 лет. А они должны знать, почему Германия как страна ответственна для больших преступлений. И они должны это не только знать, а чувствовать. И это, по-моему, очень важно.
Саша, там спасибо. Андрей Борисович Зубов, на примере русской истории, может быть, поговорим о каких-то военных сюжетах или межнациональных сюжетах, которые вызывали бы или чувство вины, или чувство гордости.
Книга «История России. 20 век» вышла еще меньше года назад. И уже сейчас есть тысячи различных отзывов. Действительно, вы совершенно правы, Александр, что большинство людей очень плохо знает собственную историю. Многие главы книги, даже коты, большинству была неизвестна, даже образованных людей. Мне пишут со всей страны вот, о том, что вы там открыли нам глаза на то-то, на то-то. А другие пишут, что это все неправда, что вы пишете, что ничего этого не было.
Насчет пакта Молотова-Риббентропа они тоже ничего не знали, вот эти люди, которые вам пишут?
Многие не знали. Многие одобряют, вплоть до того, что это почти официальная точка зрения, что это была, может быть, не очень популярная, не очень приятная, но вынужденная мера, потому что все делили, там и Мюнхен, и Тешинское воеводство, когда Польша взяла у Чехословакии кусок территории небольшой. Вот это очень любят все говорить. Если мы возвращаемся к идее национальной вины, действительно, это всегда индивидуальная вещь. То есть история не есть коллективная вина и коллективная гордость. Кто-то гордится, страшно сказать, тем, что так хорошо мы разделались с поляками. Я слышал не раз такое. Надо было так же и дальше, чтобы уже и не пикнули. А ведь сказано в Евангелии от каждого своего слова, или осудишься, или оправдаешься. И вот эти люди, сами, естественно, никого не расстреливая, они молодые сравнительно, они тем самым становятся солидарными с этим преступлением. А также те, кто его осуждают, возмущаются, или там сталинскими репрессиями вообще, они, естественно, освобождаются от этого преступления, от его последствий, преодолевают его в себе. История важна нам, я думаю, в двух планах. В плане того, что ее познание раскрывает нашу нынешнюю сущность, каждого из нас отдельно, не народа в целом. Ведь что греха таить? И в Германии я сам встречал людей, которые, в общем-то, особенно выпив немного, начинают оправдывать нацистов.
Ну, конечно, есть.
Есть люди, которые даже вроде нацистов не особенно оправдывают, но выпив немного, говорят, что, а что, немцы евреев убивали, а бомбардировки, они чем лучше, когда весь Берлин разбомбили, сколько мирных людей, родильных домов. А так англичане-американцы, ну, это говорили мне, поскольку я русский, говорят, англичане-американцы, а кому-то сказали русские, когда там приходили и насиловали женщин. Чем они лучше? А почему судили нас в Нюрнберге? Вас надо было также судить за все.
Профессор Андрей Зубов, спасибо. Мне кажется, что понятие о национальной гордости и национальной вине – понятие довольно архаическое, которое можно было бы оставить в истории 20 века. Вот ваши прогнозы. Будет эта конструкция сохраняться в массовом сознании? Профессор Зубов?
Единственная наша надежда – это то, что люди в разный период бывают более или менее ответственно сознательными и умными. И тогда хотя бы самые примитивные игры могут не сработать. Хотя и здесь большой надежды нет. Германский народ был одним из самых образованных народов в Европе. И прекрасно было сыграно и Первая мировая война, идея жизненного пространства, идея там, значит, славянства как низшая раса, и тем более Вторая мировая война, когда Гитлер, ну, почти демократическим путем пришел к власти. Так что здесь, я думаю, только личная ответственная историческая рефлексия поможет тебе хотя бы самому не солидаризоваться с преступлениями, когда их совершает твой народ, и не обольщаться бессмысленной гордостью, когда большинство твоего народа этой гордостью обольщается.
Национальная вина и национальная гордость. Архивная запись 10 мая 2010 года. Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.